Юность Поллианны. Кассета седьмая, сторона вторая.
Нет, нет, Шимми, ты не понимаешь. Она... Ох, как я могу тебе сказать? Она возражает против тебя. Руки Джимми слегка ослабли, а глаза стали серьезнее.
Да? Ну, тогда я думаю, что я не могу обвинять ее в этом. Я не удивляюсь, конечно.
Напряженно проговорил он.
Но все же...
И он посмотрел на Поллианну любящими глазами.
Я постараюсь сделать тебя счастливой, моя радость.
Конечно, ты сделаешь. Я знаю, что ты сделаешь. Заплакала Поллианна.
Тогда почему бы не предоставить мне возможность, Поллианна? Даже если она и не вполне одобрит этого сначала. Может быть, со временем, после того, как мы поженимся, мы сможем завладеть ее сердцем?
«Ох, но я не могу! Я не могу этого сделать!» – простонала Поллианна. «После того, что она мне сказала, я не могу без ее согласия. Понимаешь, она так много сделала для меня, и она так зависит теперь от меня. Ей теперь... Совсем нехорошо, Джимми. И в самом деле, в последнее время она была такой любящей и так старалась играть в игру, понимаешь? Несмотря на все ее переживания. И она плакала, Джимми, и просила меня не разбивать ее сердце, как мама сделала много лет назад. И, Джимми, я просто не могу после всего, что она для меня сделала.
На мгновение воцарилась пауза. Затем Поллианна опять заговорила срывающимся голосом.
«Джимми, если бы ты только рассказал тете Полли что-нибудь о твоем отце и твоих предках, и...»
Руки Джимми бессильно опустились, и он немного отступил назад. Кровь отхлынула от его лица.
«Так вот в чем дело!» – прошептал он.
«Да!»
Поллианна подошла поближе и робко коснулась его руки.
«Не думай, это не для меня, Джимми. Мне все равно. Кроме того, я знаю, что твой отец и твои родственники были все знатные, потому что ты такой замечательный и благородный. Но она... Джимми, пожалуйста, не смотри на меня так!»
Но Джимми с тихим стоном отвернулся в сторону. Через несколько минут, произнеся несколько сдавленных слов, которые она не поняла, он ушел. Из Харрингтонского поместья Джимми отправился прямо домой и стал искать Джона Пендлтона. Нашел он его в огромной, с темно-красными занавесями библиотеке, в которой много лет назад Поллианна с опаской ожидала увидеть скелет, который Джон Пендлтон прячет в шкафу.
«Дядя Джон, вы помните этот конверт, который отец дал мне?» – потребовал Джимми. «Да, конечно. А в чем дело, сын?»
Джон Пендлтон встревоженно посмотрел на лицо Джимми.
«Этот конверт необходимо вскрыть, сэр». «Но ведь условия... Я ничего не могу поделать. Это необходимо. Это все. Вы откроете?» «Да, мой мальчик, конечно же, если ты настаиваешь». «Но...»
Он беспомощно замолчал.
«Дядя Джон, как, возможно, вы уже догадались, я люблю Поллианну. Я сделал ей предложение, она согласилась».
Названный отец выразил радостное возбуждение, но юноша на этом не остановился и даже не изменил своего напряженного раздражения.
«Она говорит теперь, что не может выйти за меня замуж. Миссис Чилтон возражает. Она возражает против меня». «Возражает против тебя?»
Глаза Джона Пендлтона загорелись злыми огоньками.
«Да, я узнал об этом, когда Поллианна просила меня, если я могу сказать ее тете что-нибудь о моем отце и моих родственниках». «Чушь! Я думал, что у Полли Чилтон больше соображения. Но это все равно на нее похоже. Харрингтоны всегда были чрезмерно гордыми по отношению к своему роду и семье».
Небрежно проговорил Джон Пендлтон.
«Ну и что ты сказал? Сказал ли я? На кончике моего языка вертелось сказать Поллианне, что лучшего отца, чем был у меня, и быть не может. И вдруг неожиданно я вспомнил про конверт и о том, что на нем написано. Тогда испугался. Я не решился произнести ни слова, пока не узнаю, что там внутри. Там было что-то, что отец не хотел, чтобы я знал, пока мне не исполнится 30 лет, когда я буду зрелым мужчиной и могу все выдержать. Понимаете, в нашей жизни сокрыта какая-то тайна. Эту тайну я должен узнать, и узнать ее сейчас же. Но, Джейми, друг, не смотри так трагически. Это ведь может быть и хороший секрет. Возможно, это будет что-то, чего бы ты хотел узнать. Возможно. Но если бы это было так, то не было бы необходимости скрывать это от меня, пока мне не исполнится 30. Нет, дядя Джон, там что-то, от чего он старался сохранить меня, пока я не буду достаточно взрослым, чтобы выдержать и не вздрогнуть. Поймите, я не осуждаю отца. Что бы там ни было, это было то, что он не мог изменить, я гарантирую. Но что это было, я должен знать. Не достанете ли вы мне его, пожалуйста? Это в вашем сейфе, вы знаете.
Джон Пендлтон молча поднялся.
«Я принесу его», — сказал он.
Спустя 3 минуты конверт лежал в руках Джимми, но он его сразу же вернул.
«Я бы хотел, чтобы вы прочли его, сэр, пожалуйста, а потом скажете мне». «Но, Джимми, я... Ну, хорошо».
Решительным движением Джон Пендлтон взял ножик, вскрыл конверт и извлек его содержимое. Там был пакет, состоящий из нескольких листов бумаги, скрепленных вместе. Один лист был свернут отдельно, по всей вероятности, письмо. Его-то Джон Пендлтон развернул и прочел первым. По мере того, как он читал, Джимми напряженно, затаив дыхание, следил за выражением его лица. Поэтому он видел, как на лице Джона отразилось удивление, радость и еще что-то, что он не мог назвать.
«Дядя Джон, что там? Что это?»
– нетерпеливо потребовал он.
«Читай сам»,
– ответил мужчина, вручая письмо в протянутые руки Джимми. И Джимми прочел следующее. «Приложенные бумаги являются подлинными документами, что мой мальчик Джимми является Джеймсом Кент, сын Джона Кент, который женился на Дорис Везербай, дочери Вильяма Везербай из Бостона. Прилагается также письмо, в котором я объясняю моему мальчику, почему я скрывал его от семьи его матери все эти годы. Если он откроет этот пакет по исполнении 30 лет, то прочтет это письмо, и надеюсь, что он простит своего отца, который боялся потерять его навсегда. Простит за то, что предпринял этот решительный шаг, чтобы сохранить его для себя. Если это будет открыто незнакомцами, в случае его смерти, то прошу, чтобы сразу же сообщили семье его матери в Бостоне. Прилагаемый пакет с документами – передать также в их руки. Джон Кент». Джимми был бледен и весь дрожал, когда поднял глаза, чтобы встретиться взглядом с Джоном Пендлтоном. «Так я? Пропавший Джимми?» — едва пробормотал он.
«В письме сказано, что есть документы, доказывающие это», —
подтвердил отчим. «Племянник миссис Керю?»
«Конечно».
«Но почему? Почему я не догадался?» На несколько мгновений воцарилась пауза, и лицо Джимми вспыхнуло от радости. «Теперь я точно знаю, кто я есть! Теперь я могу сказать, миссис Чилтон, кое-что о моих родственниках!»
«Должен признаться, что ты можешь», —
с иронией ответил Джон Пендлтон.
«Род бостонских Везербаев идет от самых крестовых походов. Я точно не знаю, кажется, с первого года. Думаю, что это должно ее удовлетворить. Что же касается твоего отца, то он из знатного рода тоже. Миссис Керри рассказывала мне о нем, хотя он был очень эксцентричным человеком и не угодил семье. Ты это, конечно, знаешь.
Да, бедный отец. И что за жизнь у него была вместе со мной все эти годы? Постоянно под страхом преследования. Теперь я могу понять многие вещи, которые часто ставили меня в тупик. Однажды одна женщина назвала меня Джейми. Ужас, как он разозлился. Теперь мне понятно, почему он торопливо увел меня в тот вечер, даже не дождавшись ужина. Бедный отец. Как раз после этого он сильно заболел. Он не мог пошевелить руками и ногами, а вскоре не мог и говорить. Болезнь поразила его речь. Я вспоминал после того, как он умер, что он старался мне что-то сказать об этом пакете. Теперь я думаю, что он говорил мне открыть его и идти к родственникам моей матери. Но тогда мне казалось, что он старается сказать мне, чтобы я сохранил его, и я обещал ему это. Но это его нисколько не успокоило. Казалось, что он еще больше забеспокоился. Понимаете, я не понимал его. Бедный отец.
«Возможно, мы посмотрим эти бумаги», – посоветовал Джон Пендлтон. «Кроме того, здесь есть еще письмо от твоего отца, как я понял. Разве ты не хотел бы его прочесть?»
«Да, конечно». И тогда молодой человек стыдливо рассмеялся и взглянул на часы. «Я просто подумал, как скоро я могу вернуться обратно к Полиане». Джон Пендлтон задумчиво наморщил лоб, взглянул на Джимми, как бы не решая что-то сказать. А потом все-таки заговорил.
«Я знаю, что ты хочешь видеть Полиану, парень. Я не сужу тебя. Но мне кажется, что в создавшейся ситуации ты должен сначала ехать прямо к миссис Керри и захватить вот это».
И он похлопал по бумагам, лежащим перед ним. Джимми сдвинул брови и задумался.
«Хорошо, сэр, я поеду»,
— решительно согласился он.
«И если ты не возражаешь, я бы хотел поехать с тобой», —
опять предложил Джон Пендлтон немного небрежно.
«У меня есть также свои соображения, по которым я хотел бы увидеть твою тетю. Ты думаешь, что мы успеем поехать сегодня в 3 часа?»
«Прекрасно, сэр! Поедем!» «Чудеса! Итак, я Джейми! Я не могу вместить еще этого!» — восклицал молодой человек, вскочив на ноги, затем беспокойно заходил по комнате. «Интересно!» — он остановился и по-мальчишески покраснел. «Вы думаете, что тетя Руфь будет возражать?» Джон Пендлтон покачал головой. Прежняя угрюмость появилась в его глазах.
«Едва ли, мой мальчик. Но я думаю про себя. Как насчет этого? Если ты ее племянник, то куда мне деваться?»
«Вы думаете, что-нибудь может отстранить вас?» — пылко возразил Джимми. «Вам даже беспокоиться об этом не надо. И она не будет против. У нее есть Джейми. И вы знаете, и...» Он остановился и с изумлением посмотрел. «Ну и дела! Дядя Джон, ведь я забыл про Джейми! Ведь для него это будет так тяжело!»
«Да, я уже подумал об этом. Но он законно усыновлен, не правда ли?»
«О, да! Но это не то, просто сам факт, что он не настоящий Джейми, и он со своими 2 несчастными, бесполезными ногами. Дядя Джон, да это просто убьет его! Я слышал, как он говорил об этом. Я знаю. Кроме того, Полиана и миссис Керри говорили мне, как он уверен, что это он, и как он счастлив. Невероятно! Я не могу забрать это от него. Но что я могу сделать?»
«Я не знаю, сын. Я не вижу, чтобы что-то ты мог сделать, кроме того, что ты делаешь».
Опять воцарилась долгая тишина. Джимми снова начал нервно ходить по комнате. Неожиданно его лицо просветлело. «Есть выход! Я так и сделаю. Я знаю, что миссис Керри согласится. Мы просто не скажем. Мы никому не скажем, а только миссис Керри и Пуляне и ее тете. Я должен им сказать, убежденно добавил он.
Конечно, ты скажешь, мой мальчик. А что касается остальных?
Джон Пендлтон с сомнением сделал паузу.
Это никого не касается. Но запомни, ты все-таки жертвуешь в нескольких случаях. Я хочу, чтобы ты хорошо все взвесил.
Взвесил! Я все взвесил, и оно ничто, когда Джемми на другой стороне весов, сэр. Я просто не смогу этого сделать. Это все.
Я не осуждаю тебя и думаю, что ты прав.
Сердечно подытожил Джон Пендлтон.
Более того, я верю, что миссис Керри согласится с тобой, особенно теперь, когда она будет знать, что настоящий Джемми наконец нашелся.
«Вы знаете, она все время повторяет, что где-то меня видела», — усмехнулся Джимми. «Теперь во сколько отправляется этот поезд? Я готов».
«Прекрасно, а я еще нет»,
— засмеялся Джон Пендлтон.
«К моему счастью, он еще не уходит, по крайней мере, несколько часов»,
— закончил он, поднимаясь и оставляя комнату. Глава 32. Новый Аладдин. В чем бы ни выражались приготовления Джона Пендлтона к отъезду, одно можно сказать, что они были торопливыми, и сделаны они были открыто, за исключением двух вещей. Исключение составляли два письма, одно из которых было адресовано Пуляне, а другое – миссис Полли Чилтон. Оба эти письма с осторожными и точными инструкциями были вручены Сьюзен, служанке мистера Пендлтона, которые она должна была отнести после того, как они уедут. Но об этом Джимми ничего не знал. Путешественники приближались к Бостону, когда Джон Пендлтон сказал Джимми:
«Мой мальчик, я хочу просить тебя об одном одолжении, или, вернее, о двух. Первое – это мы ничего не будем говорить миссис Керри до завтрашнего вечера. И второе – ты позволишь мне пойти первым и быть твоим посланником. Ты сам, возможно, не будешь появляться на сцене, ну, до 4 часов. Согласен?»
«Ну, конечно же!» – утвердительно ответил Джимми. «Не только согласен, а просто в восторге! Я все думал, как же я могу разбить лед, и я рад, что кто-то за меня это сделает».
«Прекрасно. Тогда я постараюсь поговорить с твоей тетей по телефону завтра утром и назначить встречу».
Верным своим обещаниям Джимми не появлялся в доме Керри до 4 часов. Даже и тогда он неожиданно почувствовал такое смущение, что дважды прошел мимо дома, пока набрался достаточно храбрости подняться по лестнице и позвонить. Однако в присутствии миссис Керри он быстро пришел в себя. Она легко и быстро помогла ему освоиться и очень тактично все поставила на свои места. Конечно же, в самом начале было немного слез и несколько бессвязных восклицаний. Даже Джон Пендлтон вынужден был торопливо протянуть руку за платочком. Но скоро было восстановлено внешнее спокойствие, и только нежный свет в глазах миссис Керри и невыразимое счастье, отражающееся на лицах Джимми и Джона Пендлтона, напоминали об этом чрезвычайном происшествии.
«И я думаю, что это так мило с твоей стороны по отношению к Джимми», — Немного помолчав, опять воскликнула миссис Керри. «В самом деле, Джимми, я должна продолжать называть тебя Джимми по некоторым причинам. Да и мне так больше нравится тебя называть. Конечно, ты абсолютно прав, если пожелал так поступить. С моей стороны я тоже кое-чем жертвую», — продолжала она со слезами. «Потому что я с такой гордостью представила бы тебя миру, как своего племянника». «И, конечно, тетя Руф, я...» Джимми замолчал от короткого предупреждающего восклицания со стороны Джона Пендлтона. Он повернулся и в дверях увидел Джемми и Сади Дин. Лицо Джемми было бледным. «Тетя Руф!» — воскликнул он, переводя отчаянный взгляд с одного на другое. «Тетя Руф, ты не имеешь в виду...» Кровь моментально отхлынула от лица миссис Керри. Джимми тоже побледнел, однако Джон Пендлтон небрежно проговорил.
«Да, Джемми, а почему бы и нет? Я собирался скоро сказать вам, ну а теперь думаю, что скажу лучше сейчас».
Джимми раскрыл рот и торопливо подался вперед, но Джон Пендлтон взглядом успокоил его.
«Только несколько минут назад миссис Керри сделала меня счастливейшим человеком, сказав «да» на определенный вопрос, который я ей задал. И теперь, так как Джимми зовет меня дядя Джон, почему бы не начать сходу называть миссис Керри тетей Руфью?»
«Ох! Ох!» — воскликнул Джимми с нескрываемой радостью, пока Джимми под властным взглядом Джона Пендлтона едва удержался, чтобы не испортить все, выразив свое удивление и восторг. Вполне естественно также, что покрасневшая миссис Керри стала центром всеобщего внимания, и опасное мгновение миновало. Только Джимми слышал, когда Джон Пендлтон немного позже шепнул ему на ухо.
«Теперь ты видишь, маленький проказник, что я не собираюсь тебя терять после всего, так как теперь ты принадлежишь нам обоим».
Восклицания и поздравления все еще были в самом разгаре, когда Джемми с новым огоньком в глазах, без всякого предупреждения, повернулся к Сади Дин. «Сади, я думаю сказать им сейчас!» — триумфально провозгласил он. Затем, не обращая внимания на покрасневшее лицо Сади, последовали новые объявления. Даже уста Джемми не в состоянии были подобрать нужных слов. Опять посыпались поздравления и восклицания, и все смеялись и пожимали друг другу руки. Однако Джимми скоро стал смотреть на них с тоской и оттенком огорчения.
«Это все очень хорошо для вас», — пожаловался он. «Вы все имеете друг друга, а вот куда мне деваться? Я только могу сказать вам, что если бы определенная молодая леди была здесь, то я, возможно, тоже имел бы, что объявить вам». «Минуточку, Джимми», — прервал его Джон Пендлтон. «Давайте представим, что я Аладдин, и дайте мне потереть лампу. Миссис Керри, позвольте мне позвать Мэри».
«Ну а как же, конечно», — пробормотала леди в недоумении, которая также отразилась в глазах остальных присутствующих. Через некоторое время в дверях появилась Мэри.
«Я слышал, только что приехала Полиана», — спросил Джон Пендлтон.
«Да, сэр, она здесь».
«Не попросишь ли ты ее прийти сюда?»
«Полиана здесь!» — послышался удивленный хор голосов, когда Мэри скрылась. Джимми мгновенно побледнел, а затем покраснел.
«Да, я послал ей вчера записку с моей горничной. Я позволил себе пригласить ее сюда, чтобы навестить вас, миссис Керри. Я подумал, что этой девочке нужен немножко отпуск и праздник. И моя гувернантка получила указание остаться с миссис Чилтон и позаботиться о ней. Я также написал записку для самой миссис Чилтон», — добавил он, неожиданно повернувшись к Джимми с недвусмысленным значением в глазах. «Я подумал, что после того, как она прочтет, она позволит Полиане приехать. Похоже, что она позволила, потому что...» «А вот и она!»
И вот она появилась в дверях, покрасневшая, с горящими глазами, в которых отражалась робость и вопрос. «Пуляна, милая!» Это, конечно же, был Джимми, который вскочил, чтобы встретить ее, и который без всякого смущения подхватил ее на руки и поцеловал. «Ох, Джимми, перед всеми этими людьми!» выдохнула Пуляна смущенным протестом. «Ха! Я бы поцеловал тебя, Пуляна, если бы ты была даже на середине самой улицы Вашингтон!» заверил Джимми. «Потому что в данном случае посмотри на всех этих людей и сама убедись, нужно ли тебе о них беспокоиться!» Пуляна оглянулась и увидела. Возле одного окна, отвернувшись к ним спиной, стояли Джимми и Сади Дин. Возле другого окна, также старательно отвернувшись от них, стояли миссис Керри и Джон Пендлтон. Пуляна так очаровательно улыбнулась, что Джимми опять поцеловал ее. «Ох, Джимми, разве это все не прекрасно и не замечательно?» тихо прошептала она. «И тетя Полли, она теперь все знает, и она согласна. Я думаю, что она все равно бы согласилась. Она стала очень переживать за меня. А теперь она так рада, и я тоже. Ну, конечно же, Джимми, я рада, рада, рада! Абсолютно всему рада!» От безмерной радости у Джимми до боли сжалось сердце. «Замечательно, моя маленькая росиночка! Теперь всегда будет так хорошо с тобой!» Последние слова он едва мог выговорить, так как к горлу подступил этот всегда непрошенный комок. «Я в этом вполне уверена», — вздохнула Пуляна, глаза ее светились тихой радостью. «Господь никогда не ошибается и не опаздывает, а все, что он делает хорошо». Милые мои, дорогие друзья, вот мы и подошли к концу этой замечательной истории из жизни обыкновенной маленькой девочки-сиротки. Она выросла точно так же, как и все окружающие. Но любовь и верность Небесному Отцу все так же отражаются в ее жизни. А как ты, мой дорогой юный друг? А может быть, слушает нас и кто-либо, чья жизнь уже на закате? Приятно ли быть в общении с тобой? Радуются ли те, которые тебя встречают от взгляда на тебя? Приятны ли твои разговоры? О чем ты рассказываешь? Жалуешься? Высказываешь недовольство? Сеешь раздоры? Несешь ли утешение? Ободряешь? Веет ли теплом от твоего сердца? Ты хочешь постараться исправить свою жизнь? Прекрасно! Но только прежде обратись к Господу Иисусу Христу за поддержкой. Без Него у тебя ничего не получится. А если Иисус станет твоим другом и займет твое сердце, то там больше не останется места для тьмы. Мы читаем: «Бог есть любовь». Ты узнаешь, что только с Ним ты найдешь настоящий мир и покой для своего сердца. С Ним обретешь ты радость, не временную, пустую, а настоящую, вечную, полную, которая будет изливаться и действовать, как магнит, привлекая других. С Ним всегда так просто, ясно и радостно, ведь Он настоящий друг. А теперь мы помолимся. Господи, благодарность Тебе за эту чудную возможность встретиться с моими близкими и далекими друзьями. Благодарю Тебя за эту необыкновенную возможность прочитать эту историю. Благодарю Тебя за жизнь Пуляны, за то, что она познала Тебя с юных лет и могла быть огонечком, горящим на том месте, на котором ты ее поставил, и везде разливался этот свет любви и радости, свет твой. Я благодарна тебе за то, что некогда я услышала твой голос, который призывал меня последовать за тобою. Благодарю тебя за все дни, проведенные с тобою, Господи, и умоляю тебя за каждого слушателя, за мальчика и девочку, за юношей и девушек, за старичков, за каждого, кто слушает и чьего сердца коснулось слово твое. Откройся им и дай им принять тебя как своего личного спасителя и последовать за тобою, потому что только ты есть путь, истина